В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. По-старому говоря, у нас сегодня последняя программа сезона, потому что, как вы знаете, сезоны на Матч Дэй длятся с 1 июня по 31 мая. По идее, мы сегодня с Алексеем должны были бы обсуждать итоги сезона всего, но по понятным причинам мы этого сделать сегодня не сможем. И у нас сегодня очередная программа межсезонья. Вообще у нас давно идет межсезонье. Я понимаю, что вы все это знаете, но тем не менее, с июня месяца у нас начинается новый сезон все равно. И у нас продолжается беспрецедентная акция по подписке на новый сезон. Не на полностью, а на период с июня по 31 декабря, то есть на 7 месяцев подписка наша будет стоить в сумме равной двум программам. Так что с нами можно будет остаться до декабря по совершенно символической цене. Это наш вклад в борьбу с коронавирусом такой. Алексей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, у нас сегодня первая программа, когда за вот последние почти 3 месяца, когда мы можем сказать, что у нас свет в туннеле появился, у нас появилось число 17 июня, когда вроде бы все может начаться.
Вас ну, это уже радует? Все как бы назначено практически.
Ну, назначено, не назначено, я скажу так, что, конечно, опыт показал, что тепло влияет на эпидемию.
Как и ожидалось.
Да, как и ожидалось. Удивительно, что тепло не влияет в Америке на эпидемию. Для меня удивительно. Но поразмыслив, я подумал, что все-таки, наверное, американцы меня удивили даже до того, тем, что они, конечно, очень беспечны. И все эти видео, там, того, как они себя ведут, там, на пляжах и на остальном, конечно, уровень беспечности американцев меня несколько удивил, поэтому уже цифры эпидемии меня там не очень удивляют. И то, что тепло там не очень сильно на них влияет, тоже меня уже не удивляет. Но нас Америка в смысле футбола уже не интересует, а в смысле Европы очень серьезные, да, такие изменения в последние дни.
Глядите, если рассуждать о влиянии температуры, то здесь все-таки такой с этим тезисом можно поспорить, потому что сейчас в лидерах роста Бразилия и Индия, обе страны с очень жарким климатом.
Но в Бразилии зима в целом.
Да?
Ну, там Бразилия разная, там та Бразилия, которая повыше, там такая зима относительно, вообще зима, да, и там южное полушарие. На севере Бразилии холодно. Но в Индии жарко, да, вы правы.
Холод, вот, ну, не знаю, не силен я, как оказалось, в климатических, но мне кажется, что в Бразилии жарко круглый год.
Нет.
Но уж в Индии это точно.
Ну, в Индии, да. Но в Индии, вы понимаете, да, там не очень хорошая санитарная обстановка всегда. И поэтому, может быть, там жара и помогает, просто она, общая ситуация там ухудшается постоянно. Там она только вступила в стадию роста нормального такого, ну, в кавычках нормального. Поэтому, если бы Индия шла хотя бы одновременно, там, я не знаю, с Англией, тогда можно было бы сравнивать. А так Индия вступила там на 2 месяца позже Англии в экспоненту. И, может быть, там тепло и влияет, просто оно там, ну, по-другому сейчас пока влияет. Но, опять же, нам же в Индии играть не будут в футбол, поэтому мы же Индию не смотрим. Сейчас главная точка – это Латинская Америка вся. Там Чили, Перу, Мексика, Бразилия. Поэтому в Европе все затихло, и теплая погода в Европе привела к тому, что эпидемия закончена во всех странах, которые нас интересуют, за исключением United Kingdom, потому что в United Kingdom только 5 дней общий прирост заражений меньше 1%. Всего 5 дней, в Германии больше месяца уже. Поэтому, ну, 5 дней, окей, наверное, 7, там 8. И есть две вещи, которые требуются соблюсти, чтобы 17 июня все началось. Первое. Это в United Kingdom не должно быть прироста заражений больше 1%. А если будет, то это... Ну, один день, ладно, но если будет система, то это будет проблема. Это означает, что просто должна уйти эпидемия, так же, как она ушла уже из Италии, из Испании. И второй вопрос – это отсутствие положительных тестов у игроков и персонала. Тестирование проводится дважды в неделю. Мы знаем, что каждый положительный тест влечет за собой, если один человек там получил положительный тест, то его, значит, изолируют там сразу. А вот на вопрос, что делать, если он не один получил положительный тест в одной команде, ответа нет сегодня. И что они будут делать, непонятно. Как мы знаем по Германии, в Дрездене, они отдали, поскольку про Спартаколи этого тоже у них не было, они отдали все на откуп местным врачам, просто городским. И городские врачи посадили всю команду на карантин. Мы с вами прекрасно понимаем, что если там три команды посадить на карантин, то с доигрыванием вопрос закрыт.
Да. Ну и вообще, честно говоря, вот как-то мне кажется, что сначала резко всех отправили в локдаун, включая футбол, а сейчас как-то слишком резко его возвращают.
Да, да, есть такая история, потому что все хотят, конечно, спасать экономику, но United Kingdom, например, с 1 июня делают такое послабление, что можно будет встречаться группами в парках, садах и домах, но не более чем группы из 6 человек, простым людям я имею в виду, и при условии соблюдения соцдистанцирования в 2 метра. То есть вы можете проводить вечеринки, но не приближаться друг к другу. Я понимаю, что полицейского не представишь каждому, да, и все полагается на то, что люди будут ответственно и дисциплинированно выполнять. В United Kingdom этого близко не будет по сравнению с тем, что есть в Германии, поэтому любые послабления в United Kingdom, да, приведут к росту. Более того, даже в Германии послабления, которые сделаны, они привели к легкому росту. Ну, например, во Франции еще особых послаблений нет, в Германии есть. В Германии началось примерно в 2-3 раза больше заражений в день. Это все равно меньше 1%. То есть нельзя говорить о том, что эпидемия там возобновляется или вторая волна. Нет. Но количество все равно увеличится. Ну что естественно, да? То есть ты дал послабление, значит больше вариантов, если ты болен, кого-то заразить. Тут, мне кажется, все достаточно логично. Главное, чтобы все это было в рамках каких-то. И чтобы не было это именно угрозы второй волны эпидемии, а между тем, в Южной Корее более 200 школ открыли 2 дня назад. Их все закрыли. Сегодня из-за вспышки коронавируса, потому что через день после открытия зафиксировано 79 новых заражений. Это худшая цифра за 2 месяца в Корее. Понимаете, какая история? И это тоже логично. Дети сами-то болеют, могут вообще бессимптомно болеть, но они являются переносчиками. И они заражают. И в Корее открыли школы и закрыли. То есть я к тому, что история с 17 июня открытием чемпионата, она не носит необратимый характер. Это все может быть отменено просто накануне. Просто выяснится, да, что 15 июня кранты там с эпидемией, и все.
Да, мне кажется, что показательным будет пример других стран. То есть у нас Германия начала первой и дала всем надежду. Вот, но Германия, собственно, наиболее дисциплинированно и четко поборола с вирусом.
Да.
А вот другие страны, я боюсь, даже чисто статистически они не так себя показали, и сейчас возобновить в них футбол может оказаться таким решением очень-очень рискованным.
Но, тем не менее, в Испании с 11 июня, в Италии с 20 июня это все объявлено, но там вся та же история. То есть там, значит, и общие послабления какие-то. Обе страны находятся вне эпидемии уже. Там у них 0,1, 0,2. Прирост маленький совсем в день. Если только начнутся большие цифры, опять, не смертности, а именно заболеваемости, то все может быть откачано обратно. На самом деле и в Германии все может быть откачано обратно. То есть вопрос в том, насколько все это останется в эпидемиологических рамках вся эта история. Я не знаю, как это останется. То есть, конечно, мы хотим думать, что да. Мы хотим думать, что будет тепло, во-первых, оно поможет, во-вторых, уже, ну, люди так начали соображать более-менее, да, что к чему. И, наверное, так, ну, не будут уж вести себя безрассудно. Японский премьер-министр, кстати говоря, на неделе сказал, что люди должны привыкнуть к новому стилю жизни, привыкнуть, то есть навсегда, и продолжать избегать 3CS. Си, на Си начинается, на С кончается. Первое – closed spaces, то есть закрытые пространства. Вторая – crowded places, многолюдные места. И close contacts, то есть близкие контакты. Это сказано, что это войдет в нашу жизнь. Никто не сказал, что это войдет на 50 лет следующих, да. Но на гарантированно до, я не знаю, на год. Вот до весны 2021 года это гарантированно должно войти в жизнь. И это так и будет. Я уже встречался с человеком, я его не видел там какое-то время, сколько-то лет. Встретился случайно. Вот. И я собрался ему протянуть руку, а вижу, он руку-то не протягивает. И я думаю, ну да, мы же это, находимся в состоянии соцдистанцирования, и все. Мы поздоровались там без этого, постояли, поговорили в двух метрах друг от друга, так все, разошлись.
То да, есть, логично.
Да, то есть постепенно мы к этому привыкнем, что ты подходишь и за руку не хватаешься.
Я всем привожу в пример, что некто Дональд Трамп еще в конце 80-х годов написал книгу «Искусство сделки», в которой он, ну, по большому счету, он высказал свои взгляды на жизнь в широком смысле. В том числе сказал, что он считает привычку здороваться за руки не очень хорошей именно из-за санитарных последствий. И он бы вообще предпочел, чтобы все переняли манеру японцев кланяться при встрече. То есть дальновидный товарищ 30 лет назад еще всех предупреждал.
Я, честно говоря, способности Дональда Трампа в последнее время верю очень мало. У него на уме сейчас одно, это переизбраться любыми способами. И мне это, мягко говоря, не близко. Потому что в Америке ситуация тяжелая, он в этом по уши виноват сам. Я не говорю, что один, но главную вину-то кто несет. И все вот эти попытки там... Вы знаете, да, эту историю сегодня, что он Твиттер собирается закрыть?
Да, конечно.
Я вот думаю, а как он закроет Твиттер, если его Твиттер это главный, как сказать, главное действующее лицо на рынках мира, на там финансовых. Я не знаю, зачем он против себя воюет? Так на его Твиттер подписано там 100 миллионов человек. А так через что он будет излагать все? Непонятно.
Трампер.
А, в смысле, что свое будет, да?
Ну да, наверное, появится кто-нибудь. Или, ну, у нас же есть пример ВКонтакте. Когда ВКонтакте сохранился, просто у него владельцы поменялись. Может быть, в этом и цель.
Ну, я думаю, там в Америке все-таки все по-другому. Кстати говоря, про Америку уж мы говорим. ФРС, Федеральная резервная система, это аналог Центробанка России. Значит, руководитель ФРС Пауэлл сегодня сказал, что главное опасение для американской экономики ближайшее — это вторая волна заражений коронавирусом. То есть раз это озвучивается таким образом, на таком уровне, это означает, что все знают, все руководство и страны, и других всех стран, и мира, все знают. Под руководством мира я имею в виду ООН там, и крупные организации. Все знают, что будет вторая волна. Что, по всей видимости, как мы сейчас смотрим на это, вторая волна наступит осенью с похолоданием. И что главное, чтобы все были готовы ко второй волне таким образом, чтобы не было рывка в заражениях. Поэтому нужно все равно все соблюдать, поэтому никого расслаблять нельзя. Поэтому люди должны знать, что ничего не закончилось. Что это все временные послабления, которые легко могут быть откачаны обратно. Как мы уже сказали, в Корее школу открыли, через день закрыли все. Кстати говоря, в Британии, в первой стране, я вот читал на этой неделе, глава по тестированию на вирус, Джон Ньютон такой, сказал, что мы рассматриваем вопрос, что когда будет вакцина, то она будет обязательной для всех подданных Великобритании. Не для того, кто хочет пойти на футбол, а для всех вообще. То есть все, кто с британским паспортом, должны будут принять эту вакцину. Как обеспечить это, я понимаю, честно говоря, в Англии особенно, не очень сильно, я понимаю. То есть там просто полиция, я думаю, не способна обеспечить учет этот весь. То есть, ну, не знаю, я думаю, что в России это, да, сделать проще, а в Китае-то это вообще сделать легко. А все пишут, что порядка 10 вакцин будет готово, уже испытывается на людях вовсю, уже доказано, что они работают, и что они будут готовы там, ну, чуть не в ноябре, там, в декабре. То есть все это вопрос все-таки уже 2020 года. И мы так довольно быстро до этого доедем, видимо, до всей этой истории с вакцинами. И это для спорта, это благо, потому что в спорте все понятно. Всех привьют, всех, кто захочет пойти, зрителей тоже надо будет привиться, и все. И все вернется более-менее в то, что было. Ну, так я надеюсь, я не уверен.
Слушайте, сейчас, наверное, ну, рановато рассуждать о чем-то глобальном. Тут, наверное, у нас будет как межсезонье, вот межвирусье. То есть, когда будет признано, что мы побороли коронавирус, мы с вами отдельно соберемся и поговорим о том, как это повлияло, что ждать в дальнейшем. Но я позволю себе такой сделать прогноз на будущее. То есть, мне кажется, что вся эта история должна бы мир вообще научить тому, что подобное может произойти в любой момент. И надо сказать, что нам, в принципе, человечеству повезло, что первая пандемия на нашем веку...
Но современная, да.
Да, в современном таком глобальном мире, она оказалась такой щадящей. То есть коронавирус по сравнению с многими другими болячками, это вообще, как шутят, болезнь миллениал, который просто привлекает внимание к проблеме, а не ставит своей целью уничтожить человечество,
да,
на самом деле.
Да.
Вот. И соответственно, вообще в любой момент может возникнуть что-то, что будет по-настоящему опасно. И, соответственно, все и образ жизни, и меры предосторожности, и вообще, ну, все настолько должно измениться. То есть я даже не говорю о том, что вот просто должны остаться там какие-то нормы, типа там непожимания рук, социального дистанцирования, раздвинутых столиков в ресторанах и тому подобное. Но если подумать, то так, очень глобальные перемены. То есть как будет функционировать экономика авиакомпании, где нельзя сажать пассажиров ближе, чем 1.5 метра там, или сколько друг к другу, и так далее. То есть вот это все должно бы, ну, так, глобальные изменения в нашем мире произвести.
Как вам купе в поезде? Там, в принципе, невозможно в 2 метрах разместиться. Да. Ну, до человека, чтобы в 2 метрах был.
Ну, значит, по одному, да, на человека.
Да, то есть сюда будет бизнес-класс теперь, который должен стоить 4 дороже, чтобы экономика работала, да?
Так, ну, вот получается, в том-то и дело, что это бы, вот с точки зрения эпидемиологии, вот должно быть так. Но поскольку это вообще не рабочая модель с точки зрения экономики,
да,
а экономика у нас на первом месте, все-таки в современном мире, ну, это просто надо констатировать как факт. А ничего этого не будет. То есть я думаю, что там изобретут вакцину.
Да-да-да.
Все перекрестятся и вернутся, и будут старательно делать вид, что вот ничего не произошло. Типа, мы пережили этот ужас, и, слава богу, все осталось в прошлом и никогда не вернется.
Я тоже так думаю, что будет именно так, что до вакцины еще будут какие-то опасения, а потом они пройдут. Но, с другой стороны, полученный опыт даст возможность быстро сконцентрироваться при следующей угрозе. Я вообще могу порекомендовать фильм 95-го года с Дастином Хоффманом в главной роли, который так и называется «Эпидемия». Я смотрел его ровно как 2 месяца назад уже, когда все это было актуально, специально. Я его посмотрел. Он вполне смотрибелен сейчас, спустя 25 лет. Так что посмотрите. Там вирус пожестче, чем корона. То, про что вот говорит Алексей. Там смоделировано еще в 95-м году. Что, чего, да как. Любые облегчения, связанные с вирусом, приводят к некоторому все равно усилению эпидемии. Это совершенно очевидная вещь. Но аналитики в России построили модель на базе симулятора, где ограничения все отменяются. И вопрос, что будет. Значит, математическая модель показала, что если сегодня, 29 мая, отменить в России все ограничения, которые есть сейчас по коронавирусу, то к 5 июля, через 37 дней, число вновь выявленных заражений выйдет на новый максимум. То есть пройдет чуть больше месяца, эпидемия начнется не просто с новой силой, а с новой увеличенной силой. Поэтому на это никто не пойдет, поэтому никаких шансов на то, что все будет отменено, это и в России, и в остальных во всех странах нету. Все это будет продолжаться как минимум до истории, да, с вакциной. Но опять же, тут
тем
вопрос...
Тем не менее, у нас, извините, и этот и парад, и выход на работу, и возвращение футбола со зрителями на трибунах.
Сейчас мы обсудим эту тему. А с чем парад? Чем парад-то? Я не очень понимаю. Парад, что нельзя провести на уровне соцдистанцирования?
Ну, это массовое все-таки мероприятие.
Ну, военных можно расставить там через 2 метра? Если надо маршировать.
Можно.
Ну, а если техника там, вообще вопросов нет. Ну, я не знаю, я не к тому, что там парад необходимо было проводить, но просто мне кажется, что парад, если не собирать на него полную Красную площадь людей, то мне кажется, что...
А если не собирать, то зачем?
Чтобы по телевизору показать. Все то же самое, что с футболом. Этот вопрос же задают болельщики все. Зачем футбол?
Получится примерно то же самое, что с футболом.
Наверное. Ну, вы смотрели Бундеслигу-то?
Да, причем я посмотрел первый матч, который был после карантина.
Да.
И, ну, наверное, не самый первый, я посмотрел, кто там, Боруссия как нас кого-то выиграла. И тогда мне на вот таком голоднике после футбола показалось, что вроде даже и ничего. Ну, есть какое-то ощущение ненатуральности и предсезонки. Но в целом более-менее нормально. Но когда я посмотрел, извините меня, Боруссия-Бавария, угу. То есть один из вообще центральных
матчей. Ну да, центральный по факту, да.
Да.
В Германии.
И вообще в нем не было никакого нерва, никакого накала. Вот в тот момент у меня зародилось сомнение, что все-таки футбол без зрителей это может быть вообще не то. Я пока не готов это утверждать, потому что в принципе доигрывание этого сезона, ну, очевидно, будет смазано, там, что бы ни происходило. Но вот что будет дальше, вполне может оказаться, что вот футбол без зрителей вообще никому не нужен.
Я скажу вам так, что матч Бавария-Боруссия, или Боруссия-Бавария даже скорее, он и при зрителях бывает такой, какой он был. То есть он не всегда там обязательно феерия, там Боруссия там прямо на коне.
Да
это
не
далеко не всегда.
Дело.
Не, ну, там бывает, что у них нет нерва, и что... То есть меня сам футбол не очень удивил в худшую сторону прямо. Не знаю, в решающем матче Боруссия проигрывает Баварии, нормально. Они даже в финале Лиги Чемпионов там особо не феерили против Баварии, по большому счету.
Боруссия. Да, но там была трагедия.
Ну, конечно, да, потому что это был финал Лиги Чемпионов. И потом им нельзя радоваться, футболистам, вы знаете, их там притесняют, чтобы они не бегали, не обнимались друг с другом. По известным причинам.
Общем,
это тоже же меняет восприятие.
Сплошное ощущение этого анекдота про фальшивые елочные игрушки.
Какого?
Такие же, как настоящие, но не радуют, блин.
Ну, Я скажу, что чемпионат Германии — это зрелище очень специфичное. Я и не думал, что меня он так сильно увлечет. Ну, давайте поговорим про все-таки Англию. Да, возвращаясь назад, кстати, хочу сказать, что ну, в Великобритании часто есть осознание того, что ситуация серьезная, все это не шутки. Но, как мы помним, последний матч Лиги Чемпионов, который был между Ливерпулем и Атлетикой при полных трибунах, есть такая компания Edge Health, которая провела исследование, английская компания, и тоже сделала моделирование. И по модели у них получилось, что эта игра привела минимум к 41 дополнительной смерти от COVID-19. Так что я думаю, что вот все политики, которые принимали эти решения, что можно играть там или можно проводить этот конный турнир, я думаю, что всем им не суждено. Несмотря на то, что у них будет большая поддержка от ковидиотов, как их зовут на Западе, у нас их зовут мягко ковид-диссиденты, то есть те, кто отрицает. Вы знаете, я тут прочитал, что какой-то церковный служитель в России отрицает коронавирус, говорит, что его нет, требует, чтобы люди ходили, ну, делали все равно наоборот. И вот мне было интересно, а что там будет, какая реакция, так выяснилось, что его уже сейчас судить будут, это церковный суд над ним будет. То есть церковь, угу, она в этом смысле тоже прогрессивная, то есть, ну, относительно, насколько она может быть прогрессивной.
Ну, там же как высшие церковные чиновники заболели, и в ближайшем окружении патриарха есть там тяжелые.
Да, я так знаю.
Что я думаю, что но... это лично.
Не-не, ну это да, но с другой стороны, ведь там история та же самая. Вот то же самое, что Трампу. Трампу уже не нужно, чтобы люди сидели дома. Нужно, чтобы люди были довольны и работали. Они сидели дома или там ходили на протесты. Церкви тоже не нужно, чтобы паства бунтовала. Но тем не менее, как-то все-таки понятие ковидиотов все понимают одинаковые. Церковь и государство и все. Так что кто может помешать всему, это только ковидиоты. Потому что в Германии их минимальное число, и в Германии все более-менее тьфу-тьфу, пока что идет. Мы не знаем, как это пойдет в Англии, но сейчас мы поговорим, о чем речь вообще идет. Значит, 17 числа назначены две игры. Арсенал Ман-Сити и Астон Вилла, то есть в памяти выпало Шеффилд, по-моему, не суть. Первый матч все равно Арсенал-Ман-Сити. Знаковая игра. Я думаю, все будут ее поголовно смотреть. Значит,
любопытно, что 17 число это среда.
Это среда, да. А Арсенал с Ман-Сити уже это вынесенный матч из-за финала Кубка Лиги был. И он тоже был назначен на четверг. И именно на нем-то АПЛ и закончился в марте, когда заболел Артета. Так что как бы на нем закончился, как бы с него начнется. А уже в выходные будет там полная программа удовольствия. Значит, Sky Sport покажет 64 матча из 92, из которых 25 будут показаны, слово бесплатно сейчас я неправильно скажу. Они будут бесплатны, да, но вам все равно надо будет иметь у себя кабельное телевидение, где один из свободных каналов Sky Sport есть. То есть это уж прямо не так, прямо вот как BBC. BBC получит только 4 игры свободных, покажет на всю Англию, и это неизвестно пока какие игры, но это первая в истории будет игра, и 4 даже сразу, которые BBC покажет с АПЛ. BBC АПЛ не показывал никогда, потому что, как мы помним, АПЛ создавался именно для того, чтобы закрыть телевидение и получать с телевидения деньги. Значит, Sky Sport покажет 25 матчей бесплатно. Amazon получил 4 игры. То есть понравился ему Boxing Day, они имеют свои игры. BT Sport бесплатно показывать ничего не будет, все будет показывать за деньги. Время игр планируемое. Тут надо, друзья мои, сейчас это не то что напрячься, а нужно попытаться впитать это. Начнем с простого. По пятницам и понедельникам игры будут в 20:00 Англии, то есть в 22 московского. К этому мы и так привыкли. То есть в пятницу, понедельник, вечерний матч. А вот суббота, воскресенье перекорёчено полностью. Будет по 4 игры в субботу и 4 игры в воскресенье. Начинаться будут в разное время. Итак, суббота 12:30. Это более-менее похоже. 15, 17:30 и 20. То есть 4 игры подряд. То же самое воскресенье. 12-14, только время другое. 16-30 и 19. То есть последний матч воскресенья будет заканчиваться в 23 часа по Москве. В 23 часа. Соответственно, мы будем делать итоговые подкасты, как вы понимаете, уже в ночь там глубоко. То есть, если раньше мы выходили, допустим, ну, уже до 12 обычно мы всегда выходили, то теперь так не получится. Из-за того, что очень много матчей разнесено, день становится очень длинным. Вот. А то, что будет на неделе, а планируется, что чемпионат должен быть закончен за 6 недель. То есть 6 викендов и 3 медвика. А на медвиках вторник, среда, четверг матчи будут тоже в двух полах, 18 и в 20. То есть, судя по всему, превью нам делать придется очень мало. И в основном у нас будут уже итоговые подкасты, которые будут являться одновременно превью к следующему туру. Если до всего этого дела еще дойдет. Значит, по поводу матчей на нейтральных полях. Нет, полиция взбунтовалась по поводу того, что есть матчи, которые нельзя играть на чьем-то поле, потому что все равно будет сбор болельщиков. Значит, главная тема идет о том, что Ливерпуль будет играть на нейтральных полях до тех пор, пока не оформит титул. Я, правда, все равно не понимаю. Да, ну окей, он приедет домой, так все равно болельщики к стадиону придут, да? Ну уже зная про титул, и что? Как это? Не понимаю, где тут логика? Пока что известны матчи, которые пройдут на нейтральных полях. Ну, во-первых, Эвертон-Ливерпуль. Манчестер Сити Ливерпуль, Манчестер Сити Ньюкасл, Манчестер Юнайтед Шеффилд, Ньюкасл Ливерпуль и Арсенал Тоттенхэм. Ну, Арсенал Тоттенхэм понятно, что это дерби, так же, как Эвертон Ливерпуль. И я так понимаю, что тоже Арсенал Тоттенхэм не в Лондоне играть будут, а поедут куда-то там, в Бирмингеме, не знаю, еще куда-то. В общем, некоторое количество матчей будет все равно сыграно на нейтральных полях. Полуфиналы Кубка Англии назначены на 18-19 июля. АПЛ должен закончиться 25 июля 26-го. Финал Кубка Англии должен состояться 1 августа. Учитывая, что мы записываемся 29 мая, это означает, что через 2 месяца от сегодняшнего дня в Англии сезон должен быть закончен. Выглядит пока так как-то странновато, да, так мне кажется. Начать 17 июня.
Я не могу понять, из-за чего. То есть, то ли под этим вот есть какая-то логика, то ли это на уровне ощущения. Но сейчас, в принципе, такой ощущенческий компас сбит.
Да.
Нельзя себе доверять в этом плане.
Да. Есть важный момент, который уже решен. И это правильно, на мой вкус. Если доигрывание начнется, неважно, 17-го там, или 23-го, или 26-го, 17-е тоже дата, которая согласована, но не получено разрешение правительства еще. Так вот, если все это будет начнется, и это будет прервано по эпидемиологическим причинам, то второго рестарта не будет. То есть, если чемпионат начнется, и где-то там, не знаю, через 3 недели будет прерван, то все закончится, и итоговые места будут рассчитаны по принципу средние очки за игру. Это, за это уже решение клуба проголосовали, и таким образом распределение мест будет осуществлено автоматически. То есть все будут уже сразу знать, какое займет, если вдруг доиграть сезон так и не удастся. Касательно других лиг. Лиг 2 договорилась, что они заканчивают. Я не знаю, может сейчас они оживятся и передумают, но есть у них решение голосования, что они рассчитывают по среднему очку. Лиг 1 еще не голосовал, но вот-вот собирается. Чемпионшип собирается тоже голосовать. Они пока не знают. Там все они говорят, что они рвутся играть. Но у них нет таких телевизионных денег, поэтому у них, я бы сказал, нет такого прямого стимула, да? Лид с Весбромом оба сказали, что мы готовы играть в спортивной борьбе, занимать там. Чемпионшип еще собирается играть все плей-офф по полной схеме. Дома в гостях, там, финал на Уэмбли. Я думаю, что этого ничего не будет. Сыграют просто полуфиналы на Уэмбли и финал на Уэмбли. Я не представляю, как можно еще дома в гостях устроить эти полуфиналы.
Ну да, логично.
Так что второго рестарта не будет. Если 17 июня состоится первая игра, то либо она доедет, либо турнир доедет по тому расписанию, которое написано, либо он уже вообще не доедет больше никогда. Теперь давайте поговорим, предлагаю, о клубах, которые будут играть в Лиге Чемпионов. Ну, УЕФА уже доехал, по-моему, так вот твердо до мысли, что в том формате, в котором Лига Чемпионов проходила, она закончена не будет. Она может быть закончена в формате баскетбольного финала четырех, для чего нужно, значит, сыграть еще в 1/8 четыре матча, чтобы определить остальных четвертьфиналистов. Четвертьфиналы сыграть по одной игре на нейтральном поле, а потом четыре команды выезжают в формате финала четырех, где там, естественно, по одной встрече. Ну, по два полуфинала и финал. Учитывая, что все страны собираются закончить там чемпионаты свои там к августу, к началу августа и так далее, то вырисовывается картина, при которой в конце августа можно доиграть Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Ну, телеканал Sky Sport Italia, как обычно, самый информированный, сообщил, что все это планируется делать в Германии. Что все полуфиналы и финал примет Германия, я имею в виду Лигу Чемпионов, а Лигу Европы примет Польша. Ну, может быть, мне очень интересно, а вот если Германия, то у Лейпцига там есть шансы, вы как думаете, выиграть Лигу Чемпионов?
На своем поле?
Ну, они, ну почему на своем? Нет, поле непонятное. Ну, я не,
из домашнего, так сказать, ну, страны, что ли?
Да, то есть получается, что вроде ты в домашней стране, преимущества своего поля нет, но... Ты начал раньше всех, ты уже с мая играешь, ты уже в какой-то вошел там тонус, все-то еще только-только, а ты уже во всем. Мне кажется, немецкие команды, ну, преимущество иметь будут.
К августу, мне кажется, что
все уже, да?
Сгладится уже это различие. И, кроме того, я вам, как болельщик Челси, скажу, что немцы на своем поле не всегда выигрывают.
Так я знаю, даже Арсенал в аварии выигрывал в гостях, так что. Это правда Glorious Failure называлось. Ты же выиграл, вылетал. Все говорят, что будет обилие травм. Там наука говорит, что 25% будет увеличение травм из-за всей этой истории. Но есть первая жертва уже, что полузащитник Эвертона, который сыграл за них, по-моему, вообще одну игру только пока, Гбамин. Он на тренировке получил травму, вылетел на 6 месяцев. На 6 месяцев.
То есть... Ну, это бы бывает в любой
обстановке. Да, но сейчас мы все это начинаем списывать сюда, на эту историю. Вот хочешь, ну, не хочешь, да, начинаем списывать. Ну, теперь давайте поговорим о других чемпионатах и о России. Значит, Россия первая страна из десятки УЕФА, где разрешили частичное посещение... болельщиков. Но, по решению Роспотребнадзора разрешат занимать на стадионах не более 10% мест. То есть, переводя на Англию, значит, на Арсенал придет там, и на Челси 4000 болельщиков, на Арсенал 6. А что это изменит, вот я пытаюсь понять.
Ну, я здесь как раз вижу логику. То есть, какую? С точки зрения там, создания картинки или ну, чего-то, может быть, и нет, но давайте не будем забывать, что болельщики – это люди, которых не только по телевизору показывают, а это действительно увлеченные футболом, которые хотят своими глазами посмотреть на своих любимцев. И если можно им дать возможность прийти на стадион, угу, то как бы стоит им дать эту возможность. Для клубов это там шанс даже там вряд ли заработать. Мне кажется, что с 10% заполняемостью на обеспечение самого матча уйдет больше денег, чем на там выручки соберешь. Но это шанс отработать какие-то там порядки и новые процедуры, как в таком постковидном мире запускать людей на стадионы. И, кроме того, даже там 6 тысяч человек, если это люди увлеченные и мотивированные, то они могут создать достаточный шум на стадионе, чтобы хоть какую-то атмосферу дать.
Нет, 6 тысяч... Ну, какую-то атмосферу дать, да, но это не та атмосфера. Можно, вот, в принципе, посмотреть чемпионат Беларуси.
Ну, не, извините, я вам приведу пример. Когда там в Англии выездные болельщики, их редко бывает там больше 2-3 тысяч на выездном матче. Ну, если говорить про...
Нет, извините.
Про такой.
Нет, нет, извините. Хардкор на матч там Арсенал-Ливерпуль выезжает, все, что Ливерпуль дает, все места заняты. Поэтому их бывает там...
Ну, а сколько дают выездным болельщикам?
До 15%.
Да, 15%, соответственно, на...
9 тысяч. Послушайте, каком-нибудь... на Эмирес приезжал 9 тысяч бойцов лица, так они там, да, орали на уровне всего остального стадиона.
Да, вот,
безусловно. Но они сидят в одной куче, это другая история. Если их рассадить, ну, вот, на 10% стадиона, то такого все равно не будет.
А вот этого я не знаю, это нам еще предстоит увидеть. Я согласен, что в плотной толпе это, ну, в первую очередь, сама толпа начинает генерировать энергию и заводит тех, кто внутри. И я допускаю, что это может не работать при такой рассадке. Но, с другой стороны, там, может быть, для там, какого-то распева по стадиону это еще и благом окажется. Увидим.
Значит... Я, конечно, картинку, когда, ну, 10% стадиона, это же не просто 10% в одном месте, это ладно, а это же все должно быть, ну, как-то между собой там раздвинуто на 2 метра. Я в детстве ходил на стадион, назывался имени Ленина, сейчас это стадион Петровский. А там на стадионе Ленина играла вторая команда Санкт-Петербурга, «Динамо». На «Динамо» я ходил, потому что билет туда стоил 10 копеек. Ну, то есть 10 копеек у меня были всегда, грубо говоря. А рубль пойти на «Зенит» у меня не было в детстве. То есть мне надо было идти к родителям, там что-то требовать. Или чтобы они меня все равно не пускали на футбол одного. То есть, ну, я один и не ходил, но мы с приятелями ходили. На «Динамо» мы ходили, слушайте, ну, раз, наверное, 8 за сезон что-нибудь. А на стадионе была такая обстановка. Приходили рабочие, ну, настоящие рабочие-то, распить бутылочку и посмотреть футбол. То есть они приходили, место как грязи. Стадион 25 тысяч, приходило 1002, то есть те же 10%. Места было сколько угодно, никто рядом не сидел, не толкался. То есть все так и было, как Роспотребнадзор требует. И, значит, единственное, что все сидели более-менее кучно. За воротами никто не сидел, да. Сидели все на центральной трибуне на одной. Ну, назвать это атмосферой, вы меня извините, конечно, но это очень сложно. То есть мы после этого, когда я попадал на стадион Кирова, который тоже не бывал полный, на нем было, ну, 1030, наверное, хотя бы. Но это совершенно другая атмосфера, ну, просто вообще другая. То есть это другой,
зависит от мотивации болельщиков, а не от их количества. Я про это. И я вполне допускаю, фанаты вообще люди очень креативные. И вполне может быть, что родится какая-то там новая форма поддержки. Они как-нибудь используют вот эту там рассадку по стадиону. В общем, я за то, чтобы если людей можно пускать,
да нет, я с вами не спорю совершенно, но мой вот опыт показывает, что 10% на стадионе, ну, это чисто просто по акустически они не смогут создать эту атмосферу. Опять же, другое дело, мы уже живем в другом мире, в новом мире. Это мир отличается от того, который был еще в феврале. Поэтому, возможно, до того момента, пока будет обеспечена предыдущая атмосфера, вообще пройдет год-два, этого никто не знает. И будет ли она еще обеспечена, да, тоже вопрос. Поэтому начинать, да, я согласен. Если есть возможность пустить 10%, конечно, их надо пустить, для того, чтобы они могли посмотреть футбол. Но это ж не 10% фанатов будет, правда? Там же, наверное, ну, по какому-то принципу надо разрешать 10%. Владельцы абонементов, наверное. Ну, для начала.
Так, ну, скорее всего, да.
То есть какие-то нужны принципы. Не знаешь, что туда попадут все фанаты, займут всю квоту там. И так далее. Ну, посмотрим. Чемпионат России начинается 21 июня. И посмотрим, что там будет. Должен начаться, подчеркну. Вся та же история. Пока планируется начать 21 июня. Если, не дай бог, будет ухудшение обстановки, то ничего начинаться не будет. Кроме России, в июне еще планируют... Ну, Испания, Италия, мы сказали, Англия, мы все знаем, Германия играет. Что происходит еще в Европе? Значит, играют сейчас в Германии, Дании, Армении, Белоруссии и Кубок Польши. Сегодня возобновился Кубок Австрии, чемпионаты Польши и Сербии. И 1 числа начнутся Кубок Хорватии, чемпионаты Израиля, Литвы, Черногории, Украины. Ну, то есть, учитывая, что ряд...
Чехия еще играет,
да-да-да. Учитывая, да. Что ряд стран уже закончил, ну, Франция, Швейцария там должна как-то вот там в июне начать, кто закончила, Франция, Голландия, то есть нам, скажем...
Вот эти... как они себя чувствуют, интересно.
Так а что?
Ну, то есть, все лиги возобновляются, а они так скоропалительно, хлоп, мы все закончили.
Не знаю, мне кажется, это логичным. Баскетбольную Евролигу отменили же, например. Не стали ничего ждать неделю назад.
Да, но не, там же эти, нету такого прямого бенчмарка, как здесь.
Ну это да. Но и это баскетбол, конечно, это не те деньги, я понимаю. Ну. Кроме того, 14 июня стартует шведская лига. И у меня есть такой большой вопрос. А в чем смысл шведской модели? Тогда.
Вообще не понимаю.
Где эта исходная логика? Что мы быстрее всех переболеем, получим иммунитет, раньше всех выйдем из эпидемии. Где все это? Короче, все это страшная химера. Шведская модель.
Ну, нам ближе белорусская модель.
Ну, белорусская хотя бы понятная, да. То есть, основанная на отрицании в целом.
Да, и вот, ну, опять же, непонятно, что происходит. И аналогично в Украине. То есть я там недавно слушал одного товарища, который как раз в Киеве волею судеб сейчас обретается. И он говорит, что, ну вот, то есть вообще нету какого-то ощущения эпидемии. То есть открыты кафешки, сидят компании, люди там при встречах обнимаются, целуются, ходят друг к другу в гости, наслаждаются жизнью. Значит, при этом официальные цифры, ну, вообще на минимальном уровне.
Смотрите, кроме официальных цифр других нет. В Украине рейтинг смертности, ну, то есть коэффициент смертности на миллион населения. Мы не берем сейчас историю по отношению к болезням, потому что я знаю эту тему, что болезни можно там скрывать, не то писать, но скрыть смерть очень сложно. Ну, то есть это, вы понимаете, да, это уголовное преступление всюду, и это гораздо сложнее, чем подделать статистику заболевания. Так вот, рейтинг смертности в Украине ниже, чем в Беларуси, ниже, чем в России, хотя в России очень низкий. И в 7 раз ниже, чем в Германии, и в 28 раз ниже, чем в Швеции. Понимаете, да, уровень? Поэтому...
Вот в том-то и дело, что не понимаю.
Не-не, но причины, причинах надо разбираться там, ну, на месте, понимать, в чем причина. То есть, например, причина того, что в России низкая смертность, совершенно понятна. В России хорошее обеспечение койко-местами с ИВЛом. Оно было до начала кризиса еще этого. Это было известно заранее, что в России обеспеченность койками с ИВЛом выше, чем в Соединенных Штатах. Она была 27,5, а в Соединенных Штатах 18. А в Германии выше всего 40. И поэтому в Германии относительно Европы смертность низкая. Плюс надо не забывать, что России было время подготовиться. Россия закрыла Китай в январе месяце, уже чего, например, Соединенные Штаты не сделали. Поэтому есть объяснение. В Украине все-таки, мне кажется, там очень серьезные меры были с самого начала. Там у них военные были, армия на улице в Киеве. Достаточно давно, когда начинался уже локдаун. И у них был локдаун настоящий, а в России его не было. Поэтому, ну, то, что люди нарушают, это совершенно ясно. Люди всюду нарушают. Вопрос объемов и как это влияет. Ну, Украине, видимо, нарушают так, что это не особо влияет. Значит, сравним Украину и Белоруссию в абсолютных цифрах. Значит, в Украине население в 5 раз больше, чем в Белоруссии. А случаев в 1,5 раза меньше. Я согласен, что нужно исследование, чтобы понять, что происходит, но, в принципе, в Украине... При этом в Украине до сих пор идет эпидемия. В том смысле, что у них прирост около 2% сейчас. В Беларуси 2,7%, в России 3%, в Швеции 1,3%, то есть в Швеции тоже идет эпидемия. До сих пор. Которое было разрешено развиваться быстро, чтобы она быстрее прошла. А в Германии 0,2. На сегодняшний день 0,2, 0,3, 0,4, 0,1. Вот такие цифры. То есть там, ну, все с Германией ясно. Так что надо предметно разбираться там специалистам, что там в Украине, как делается. У нас же нет такой информации прямо подробной. Как делается в России, мы еще знаем. Как делается в Англии, мы тоже знаем. Как делается в Германии, тоже знаем. Как в Украине, я вот подробно не знаю. Как делается в Белоруссии, мы тоже знаем. И тоже мы видим, что в Белоруссии очень большое число заболеваний. И количество заболеваний на душу населения, оно в 1,5 раза больше, чем в России. Так что, ну, я, кстати, заодно хочу сказать, сейчас мы про Беларусь заговорили, что у нашего соведущего Алексея Лапы, там мама, мы рассказывали, была в инфекционной больнице с подозрением на ковид, но подозрение вроде не оправдалось, и ее отпустили домой. Так что вроде тьфу-тьфу, да, тьфу-тьфу, там все как-то. Еще не закончилось, но вроде как. Три теста, все три теста отрицательных. Так что желаем Лешиной маме здоровья.
Желаем.
Давайте поговорим о такой интересной теме. Ну, фанаты на футбол не ходят. Есть логичная какая-то тема, что клубы должны вернуть им деньги, правда, которые были оплачены вперед за год. Сезон абонемент проплачивается за год вперед. В мае месяце ты платишь на весь следующий год.
Ну, чисто юридически, да, конечно.
Не, ну по-человечески чисто. Хорошо, юридически-то понятно. Нет,
как раз по-человечески, мне кажется. Если человек купил абонемент, то это означает, что он не просто болельщик клуба, это по-русски болельщик, а по-английски это саппортер, то есть поддерживающий клуб. Mm-hmm. И, собственно, у клуба в тяжелые времена, они там, в принципе, там под сильной угрозой лишиться телевизионной выручки, коммерческие, дополнительные расходы, все вот это вот. И если ты саппорт свой клуб, то, может быть, ты ему как бы оставишь. Ты же уже с этими деньгами.
Простился, да?
Расстался, да.
А клубу плохо, поддержи его.
Да.
Короче говоря, из всех 20 клубов, 18 в той или иной форме деньги возвращают. Есть два клуба, которые упираются. Первый из них, что мне особенно нравится, это Уотфорд, который был главный противник рестарта чемпионата. Значит, они вообще ничего не говорят там. И информации о том, что будет с рефандом, и будет ли вообще рефанд, просто нету. То есть Уотфорд держит тишину, на запросы прессы отписки дает, пресс-службы и так далее. Второй клуб меня несколько...
Уотфорд вообще какой-то этот плохиш по
всей
истории.
Да, Трой...
Да, Трой Дини, вот меня вообще абсолютно убили его комментарии на тему того, что... Типа, даже если чемпионат закончит и Ливерпуль станет чемпионом, то это будет не то чемпионство, поскольку это там не марафон, а вот его остановили на полдороге. Ну, да. Блин, остановили за 2 метра до финиша. Как будто у тебя были шансы там
догнать его, да.
Не рывок, а обойти.
Ну, Уотфорд-то да, он сделал свое дело черное. Лишил их анбитена. То есть у Уотфорда есть основания?
Уотфорд и Труди... Вот по отношению к Трудине у меня не было, в принципе, никаких иллюзий. Это уголовник, ну, откровенный, да. Патентованный.
Прован.
Ну, вообще, вот да, весь Уотфорд теперь мне не нравится.
Не нравится, я понял.
Я буду болеть за то, чтобы они были.
Понял. Второй клуб меня удивил, надо сказать. Причем особенно мне понравилось, что второй клуб уже взял частичные деньги с болельщиков на следующий сезон. Оказывается, в Ньюкасле есть практика с января начинать собирать деньги уже. Так вот, Ньюкасл молчит, и они сказали, что да-да, мы все понимаем, но пока не решен вопрос с доигрыванием, как это все будет выглядеть, мы типа вообще не готовы на эту тему разговаривать.
Ну, Ньюкасл — это понятная ситуация, там сейчас между власти.
Ну, я думаю, что это просто очередной, да, очередной повод, чтобы болельщики хотели неимоверно прихода саудовцев, потому что они, наверное, этот вопрос закроют моментально.
Ну, было бы логично.
Да. Ну, да, пришли и сразу сделали болельщику приятное. Конечно, это надо сделать, тут говорить не о чем. Ну что, друзья мои, это последняя была программа нашего сезона. Следующая программа будет в рамках новой подписки. Еще раз напоминаю, новая подписка стоит совершенно символических денег. На 7 месяцев с июня по декабрь можно прийти на сайт и в личном кабинете подписаться. Это единственная подписка сейчас, ну, реальная. То есть там есть подписка еще на этот сезон, но ее не будет уже. Короче, 199 рублей, не промахнетесь. Я видел уже, что, мне скажешь, уже там тьма подписчиков у нас новых. Мы очень рады всех приветствовать, и мы сделаем еще, естественно, две программы в межсезонье. И если все останется так, как оно есть на сегодняшний день, то потом уже мы будем делать превью к первому туру, который состоится. Но, конечно, надо потерпеть, потому что требуется одобрение правительства и соблюдение условий, про которые мы сегодня в программе говорили. Спасибо.
Ну, и чтобы 2020 нам не подкинул еще какой-нибудь сюрприз.
COVID-20, да.
Да, ученые откопали какое-то озеро, которое там миллион лет не было сопряжено с окружающим миром, и там якобы что-то живет.
Колдовское озеро, да?
Я уже ничему не удивлюсь.
Согласен. Согласен. Друзья мои, спасибо, что были вы с нами весь этот сезон и все предыдущие. Сезон мы на этом заканчиваем. Программу мы сегодняшнюю на этом заканчиваем. Всего вам самого доброго и до встречи в новом сезоне.
Услышимся летом. Продолжайте слушать Пульс Премьер-лиги на Матчдэй Бис.
Английский футбол – это просто чума. Парни рубятся на поле, так что сводят с ума. Будет ли в Англии новый чемпион? На сей счет туманен Альбион. И только в матчдэй пара клевых ребят разложат по полочкам, вам все объяснят. Хочешь проникнуть в сущность вещей? Включай скорее подкаст матчдэй. Страна теряет своих людей, когда в эфире подкаст матчдэй. Жены не слышат своих мужей, когда выходит подкаст матчдэй. Девушки, привет! И дамы, привет! Я дам вам один бесценный совет. Когда матчдэй, не ждите парней. Парни ведь все слушают подкаст матчдэй. Знает жена, знает теща, мужа не жди, в эфире Федоров Леша. Включайте подкаст, разбирайте стулья, в эфире матчдэй и Иван Меркурьев. Если стало небо светлей, значит вышел подкаст матчдэй. Что ж ты стоишь, давай скорей, входи на матчдэй, бис и жми на плей. Эй, начальники, и вам привет. И вам я дам один бесплатный совет. Когда матчдэй, не ждите идей. Сотрудники все слушают подкаст матчдэй. Парни и мужья, хоть стреляй из ружья, бегут скорее включать подкаст матчдэй. Так выключи мобильник, на работу забей, если вышел твой любимый подкаст матчдэй. Своих людей, когда в эфире подкаст матчдэй. Жены не слышат своих мужей, когда выходит подкаст матчдэй. Страна теряет своих людей, когда в эфире подкаст матчдэй. Жены не слышат своих мужей, когда выходит подкаст матчдэй. слышат своих мужей, когда выходит подкаст Матчдей. Страна теряет своих людей, когда в эфире подкаст Матчдей. Жены не слышат своих мужей, когда выходит подкаст Матчдей.